Праздник в ауле Эсхожи лишь в течение первого дня шел беззаботно, шумно и весело, как и полагается, идти свадьбе. В следующие дни торжественность его и веселье были омрачены предвестием надвигающегося несчастья. С той самой минуты, когда Амир вошел в юрту невесты под руку с Умитей, свадьба Дудбай как бы превратилась в торжество юного певца. И с этой же минуты толки, которые слышал Абай во время шествия, быстро разлетелись по степи, как пожар в ветреный день. Гостями на свадьбе были не только Иргизбаи, Анеты, Джигитеки, Мамаи, стоявшие на осенних пастбищах поблизости. В Ойкадыке и Ералы сюда явились множество гостей из рода Кокше, сосватавшего Умитей. Молва об Амире и Умитей быстро распространилась по всем этим племенам. «Амир так себя ведет, что весь Иргизбай позорит перед Кокше», — злорадно шептали те, кто таил обиду на Иргизбаев. Другие, имевшие счеты с карабатырами, говорили о том, что юношу подбила сама Умитей. «Проводи меня сам, проводи меня своими песнями», — будто бы послала она ему сказать, приглашая на свадьбу. Так или иначе, Амир и Умитей были неразлучны. Все три дня и три ночи в свадебных юртах непрерывно звучали их песни. Пела и Айгерим много и охотно, как будто выпуская на волю все те песни, которые так долго подавлялись в ее ауле. Она пела, как соловей, вырвавшийся из клетки. Дудбай, жених Умитей, был одним из самых умных, красноречивых и известных джигитов рода Кокше. Он успел уже приобрести положение и влияние среди сородичей. Честолюбивый и гордый, он мучительно переживал тяжесть двусмысленного положения, которое поставило его на собственной свадьбе поведение Умитей. В первое время он обрывал своих товарищей, делавших обидные для него намеки. Потом он попробовал спокойно уговорить Умитей держаться подальше от цари, не обвиняя ее прямо в глаза. Однако советов его Умитей не приняла. «Ведь я прощаюсь с сородичами, прощаюсь навсегда», — ответила она. «Я знаю, что тебе тяжело, но прошу тебя, позволь мне повеселиться с ними, ведь мы росли вместе». Она умела добиваться своего, в особенности, когда говорила так нежно. Кроме того, она вообще не привыкла повиноваться. Несмотря на свою молодость, Дудбай хорошо разбирался в людях и имел достаточно выдержки, чтобы с достоинством перенести такого рода испытания. Эти качества и выдвинули его среди молодого поколения. Вроде Кокше он пользовался большим влиянием. С ним считались не меньше, чем с Такижаном в Иргизбае. Спокойно все обдумав, он понял, что, действуя напролом, он только ухудшит положение и сам будет вынужден идти на открытый разрыв. Теперь же Умитей, которая всегда ему очень нравилась, Дудбаю не хотелось. Он и раньше хвалился: «Беру белого морала, лучшую девушку карабатыра». После разговора с Умитей он решил терпеть общество сыри и все усиливавшуюся сплетню. Но терпения его хватило только на три дня. На рассвете четвертого дня несчастливой свадьбы он своими глазами увидел то, что Амир и Умитей считали скрытой от всех тайной. Закутавшись в черный чапан, они стояли, обнявшись у белой юрты невесты. Дудбай сам сорвал с их голов чапан и увидел их заплаканные лица, соединившиеся в долгом прощальном поцелуе. Дудбай тут же послал товарищей пригнать с пастбища коней и будить всех, кто с ним приехал, даже старшего свата и самых пожилых родичей. «Пусть сейчас же садятся на коней и глотка воды не сделав, приказал он, и приказал так, что спорить с ним никто и не подумал. С восходом солнца жених и вся его свита покинули аул Есхожи, не простившись ни с кем. Это было тяжким позором не только для невесты, но для всего ее аула. Жених сам давал развод, брезгливо оставляя невесту ее родне. Есхожа собрал всех старших своего аула и погнался за главным сватом жениха Жанатаем.
«Не раздувайте пожара, не накличьте беды», — умолял он. «Говорите, что вы просто отправились вперед. Все еще спят, никто не видел, в каком гневе вы уезжали. Все еще можно спасти. Мы сейчас же разберем свадебную юрту и отправим Умитей вслед за вами. Не будем затевать вражды».
Жанатай поговорил с Дутбаем. Тот, уже овладев собой, взвесил неминуемые последствия своего отъезда и согласился. Есхожа поскакал в аул. Юрту невесты сейчас же разобрали, и скоро Умитей была отправлена в аул жениха вместе с провожающими и с караваном приданого. Агири вернулась в свой аул к концу этого тревожного дня. Абай и приехавший накануне Ербол встретили его у юрты. Лицо ее их поразило. Счастливое и оживленное, оно сияло живой красотой, как в давние дни. Выйдя из повозки и сбросив на руки Злихи верхнюю одежду, Агирим подошла к Абаю и Ерболу с учтивым вопросом о благополучии аула. Абай смотрел на нее с радостным изумлением. «Взгляди-ка на нее, Ербол! Она просто расцвела. Вот что сделали ее любимые песни». «Верно», — в тон ответил Ербол. «Она будто красивая лисица, повалявшаяся в первом снегу». Айгерим невольно улыбнулась. «А что же вы не захотели послушать их? Уехали с праздника без меня, оставили одну с моими песнями, а теперь смеетесь надо мной». Но Абай и не думал поддразнивать ее. «Да мы не смеемся. Мы восхищаемся тобой, дорогая моя. Видно, ты рождена для песни, а мы надели на тебя колпачок, как на ловчую птицу, и держали в плену. Ты совсем ожила. На тебя и смотреть радостно. Знаешь, ты похожа сейчас на прирученного сокола, когда он кружит над юртой в ветреный день, вернувшись из далекого и долгого полета. Тогда он снова немного дичится, и на зов не идет, и на руки не садится. Слишком долго тосковал он о вольном небе, чтобы сразу забыть о прелести полета, о короткой своей свободе. Разве не такая сейчас наша Айгерим? Она вся еще там, в песне. Ведь правда я говорю, а, Айгерим?» Друзья улыбнулись. Улыбалась и Айгерим, заливаясь смущенным румянцем. Потом она сказала с нарастающей горечью: «Вы все шутите надо мной. То я лисица, то сокол. По правде, я и сама не знаю, кто же я. Свободная ли птица, или меня держат на привязи. Не доверяют, испытывают, скрывают правду». Она нахмурилась и ушла в юрту. Отъезд Умитей не смог положить предел безрассудству Амир. Когда ее отправили вслед за родичами жениха, Амир, убитый отчаянием, уехал из аулов Есхожи вместе со своими товарищами Сыри по другой дороге. Образ любимой не покидал его. Едва аул скрылся с глаз, он упал головой в гриву коня и предался своему горю. Жигиты стали утешать его, и кому-то пришла в голову мысль нагнать свадебную кочевку, чтобы дать Амиру возможность в последний раз попрощаться с Умитей. Амир и вообще никогда не обращал внимания на людские пересуды. В эти же дни он в своем горе был глух ко всему. Он совершенно не представлял себе, как раздулась сплетня о них с Умитей,
и к чему приведет это новое свидание. Наоборот, одна мысль о встрече оживила его, и он выпрямился в седле. С этим Кокше ее связало только сватовство, а меня с ней соединила воля Всевышнего, обратился он к друзьям. Не думайте, что я говорю так по молодости или легкомыслию. Я знаю, судьба обрекла меня на это пламя. Пусть это грех, но без Умитей для меня нет жизни. Поворачивайте коней, догоним кочевку. Среди друзей Амира был молодой певец Якын, румяный, светлоглазый жигит Мухаммеджан. Он сильнее всех сочувствовал юным влюбленным и острей всех переживал горе Амира. Услышав смелые и решительные слова юноши, он весь встрепенулся, любуясь другом, и громко рассмеялся от восхищения. «Ха-ха, вот это слова! Эй, жигиты, подхватим его! У этой минуты есть своя песня, слушайте!» И он тут же запел своим высоким и чистым голосом, как бы от имени Амира. Слова песни, рожденные внезапно, звучали призывно и страстно. Очнулась душа, рассеялся мрак, готов я неслыханно сделать шаг. Погоню увозит свет жизни моей, гоните, друзья, белогрудых коней. Амир и все сыри подхватили новую песню и подняли вскачь своих коней, подобранных для праздника масть. Один к одному, белых, как снег. Только под Амиром был темногривый совраз. С громкой песней, звучавшей как боевой клич, жигиты скакали по широкой равнине, ни разу не натянув поводья. Скоро с пологого холма они увидели свадебную кочевку Умитей. 10 верблюдов, навьюченных приданым, и нарядных мужчин и женщин верхом на конях. Перегоняя друг друга, жигиты помчались в кочевке, которая уже приближалась к стоянке Кокше. Даже внезапный отъезд жениха не образумил Умитей. Ни в ауле, прощаясь с Амиром и рыдая в его объятиях, ни в пути она не скрывала своего отчаяния. Глаза ее покраснели от слез. Горько всхлипывая, она то и дело бросала печальные взгляды в ту сторону, где остался единственный друг ее души. И вдруг она заметила всадников в ярких цветных одеждах, нагонявших караван. Сердце ее забилось. Старшие, ехавшие впереди каравана, тоже увидели их. Схожа удивленно переглянулся с Изгутте. «Откуда их вынесло? Совсем ума лишились?» Впереди других, обогнав их до расстояния пущенной стрелы, мчался одинокий всадник на темногривом саврасом коне. Умитей рывком остановила своего иноходца, и вся замерла в ожидании. Это Амир. Это может быть только он. Доскакав до Умитей, юноша, задыхаясь от сдерживаемых рыданий, обнял ее и стал осыпать поцелуями влажные от слез глаза. Спутники Амира, примчавшие вслед за ним, тотчас окружили влюбленную пару. Их белые кони, ставшие вокруг тесным кольцом, казались живой юртой, воздвигнутый для Амира и Умитей. Цари запели «Козы-кош», прощальную песнь Бержана, замедляя ее напев и придавая ей этим необыкновенную печальную торжественность. «Прощайте, юные друзья, здесь с вами юным был я. Уйду в далекие края, уйдет и молодость моя». Амир и Умитей продолжали плакать, прижавшись друг к другу. Изгуты и Эсхожа, проскакав из головы каравана, врезались в кольцо коней, окружавшие влюбленных, и закричали вне себя: «Отте, довольно! И так наделали дел! Уймись, Амир! Обращался, ну и ступай!» В голосе Изгуты кипела злоба. Он схватил повод коня Умитей и силой потянул к себе. Иноходец сделал скачок, вырвав девушку из объятий любимого. Она дико вскрикнула: «Амир! Амир! Амир!» И, пытаясь остановить своего коня, взмолилась: «Не покидай меня, Амир! Доведи сам до костра мучений! Мои же родичи бросают меня в пекло! Не покидайте меня! Все идите за мной! Все!» Слезы высохли на ее глазах. В отчаянии она обвела всех взглядом и, смертельно побледнев, выкрикнула с неожиданным озлоблением:
«Пусть взбесится! Посмотрю я, как он посмеет стать поперек!»
И она вцепилась в повод коня Амира, увлекая его за собой. Амир, перегнувшись с седла, хватил стан и приник к ней поцелуем. «Милая моя, полная луна моя, пусть прервется дыхание мое, лишь бы не закатилась моя луна. Если суждено мне, несчастному, смерть, умру на твоих глазах. Еду с тобой!» И он повернулся к своим спутникам Сари:
«Едем все!»
Те оттеснили от них искуты, и, я скажу, и караван двинулся. Толпа нарядных Сари, окружив Умитей, провожала ее, охраняя как драгоценное сокровище. Старшие провожатые и сваты ехали впереди, не в силах помешать этому. Нарядная восьмистворчатая юрта невесты была уже доставлена в аул жениха. Молодая Келин вошла в нее, поддерживаемая под руки Амиром и Байтасом. Перед нею по обычаю несли растянутый шелковый занавес. Цари на этот раз не отступили от обычаев, но население аула встретило их неожиданное появление встревоженно и даже недружелюбно. Однако недовольство и раздражение не перешагнули порога молодой юрты. Молодежь, девушки, невестки и пожилые байбиши аула встретили новую Келин добрыми пожеланиями и осыпали ее голову, увенчанную свадебным убором, всевозможными подарками. Никто будто не замечал странного для такого торжества присутствия Амира. И этот торжественный прием Умитэ и забота о ее чести были делом самого Дудбая. Он не просил совета ни у старейшин рода Кокше, ни даже у своего отца Алатая. Вооружившись мужеством и терпением, он шаг за шагом исполнял принятое им самим решение отвести сплетню от имени Умитей и принять ее в свою семью торжественно и радостно. Но в тот же вечер, поручив гостей своей матери, умной и спокойной женщине, Дудбай сел на коня и помчался в соседний аул к главе рода Кокше, своему дяде Каратаю. Попросив всех выйти из юрты, он с глазу на глаз рассказал ему о тяжелой обиде, причиненной Амиру. «Поезжайте к Кунанбаю и своими устами поведайте ему обо всем», — заключил он. «Пусть уймет мальчишку, иначе дружба между Кокше и Иргизбаем рухнет. Все пойдет прахом». С того дня, как он стал во главе рода Кокше, старый Каратай не помнил случая, чтобы кто-нибудь из молодежи так твердо высказывал готовность к борьбе с одним из самых сильных и многочисленных родов Тобокта. Он с гордостью окинул взглядом Дудбая, крепкого, статного молодого, с большим открытым лбом и смелыми решительными глазами, в которых, как у сокола, мелькали золотистые искры. Видно было, что такой, не задумываясь, кинется в костер, если того потребует честь рода. Но вместе с тем Каратай оценил самообладание и мужество Дудбая. Гнев не затуманивал его разум. «Да, видно, ты настоящий Кокше», — подумал старик. «Быть тебе после меня хозяином рода». Выслушав до конца рассказ Дудбая, Каратай поднял на него немигающие глаза, обдумывая решение, и коротко сказал: «Вели подавать коня. Найди мне провожатых. Поеду сейчас же. Дудбай послал в аул за своим отцом Алатаем и одним из старейшин рода, Базамбай, прося их сопровождать Каратая.